Сегодня такой день, когда мы также можем говорить еще и о церкви. Наверное, уже было довольно много отмечено о Духе Святом, как о созидающем церковь. Вот мы сегодня также с вами поговорим и о нашем участии, о том, каким может быть наше участие вот в жизни церкви. Текст мы с вами прочитаем из послания Павла к Колоссянам. Это будет вторая глава. Мы прочитаем два стиха, 18 и 19 стихи. И вот пока вы откроете Библию и посмотрите, может быть, эти два стиха, я прошу вас подумать о следующем. Представьте себя в незнакомом для вас городе, может быть, у вас был такой случай, на улице, где ходят люди, жители этого города, и вот вам нужно найти церковь. И вот представьте, пожалуйста, что вы обращаетесь к проходящим людям и спрашиваете вот такой вот вопрос. Если бы вы постороннего человека спросили вопрос, где здесь церковь? А как вы думаете, что бы сказали вам люди? Или о чем бы подумали люди, услышав слово «церковь»? А вам не кажется, братья и сестры, что сегодня в понимании многих людей слово «церковь», она ассоциируется именно со зданием, не так ли? А то есть вот люди, если бы мы спросили их этот вопрос, они, может быть, посмотрели бы вокруг и сказали, ну какую церковь тебе нужно? А может быть, начали искать купола, кресты на куполах, и вот сказали, вот здание, это церковь. То есть в понимании людей слово «церковь» очень часто ассоциируется со зданием, где собираются люди. А вы знаете, вот это не так. Вот значение слова «церковь», мы сегодня тоже с вами о нем поговорим. Но вот, к сожалению, вот в этом виноваты сами христиане. Вот то, что люди сегодня о церкви думают, слыша слово «церковь», думают знания, к сожалению, в этом виноваты сами христиане. Но это было еще не в наше время, братья и сестры, это было очень давно. И вот так вот прослеживают вот этот вот момент, когда же все-таки произошло вот изменение в понимании людей, когда же все-таки церковью перестали называть людей и начали называть здания. Говорят, что это было приблизительно вот так. Может быть, после очень жестоких гонений, вот в начале христианства, пришло время прослабления. И вот когда пришло время прослабления, вера начала холодеть. И вера у священников тоже начала холодеть. И так вот говорят, что когда люди приходили в церковь, и время было благополучное, священники, они поменяли призыв. То есть раньше священники, когда люди приходили в церковь, они говорили: «Посвятите себя Богу». А теперь поменялось немножко, священники поменяли призыв, и они начали говорить людям: посвятите свое имущество Богу. И вот тогда произошло вот это вот изменение от людей, то есть центр жизни церкви сменился, а центром жизни церкви перестали быть люди, а стало имущество людей. И вот тогда церковь начала обрастать и имуществом, и полями, и огромными-огромными налогами. И вы знаете, это, вот, это наше прошлое, это наша жизнь, вот это история нашей с вами церкви. И вот представьте себе, братья и сестры, как сильно понимание церкви как здания укоренилось в людях. И сегодня люди, думая о церкви, они скажут нам: это здание, посмотрите на здание. Вот, вот сегодня мы с вами именно вот об этом тоже поговорим. Итак, давайте обратимся к тексту Священного Писания. Вот апостол Павел пишет нам о людях, которых нужно остерегаться. «А никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Но вы, наверное, обратили внимание на то, что в тексте не встречается слово «церковь». Это действительно так, но вот после наших совместных обсуждений, а мы с вами заметим, что вот как раз-таки церковь есть то, о чем пишет нам сегодня Павел. Вот давайте и начнем с этого общего значения вот слова «церковь» или вот этого понятия «церковь». А вы знаете, братья и сестры, есть целая наука, целью которой является изучение происхождения слов. Она называется этимология. Есть люди, которые, вы знаете, посвящают всю свою карьеру и всю свою жизнь для того, чтобы искать, вот откуда же произошли слова, или вот открывать вот происхождение тех или иных слов в том или ином языке. То есть нам это может показаться не очень интересным занятием, но люди, которые занимаются этимологией, они говорят, что это очень-очень интересно. Свою работу они сравнивают с открытием каких-нибудь новых островов в океане или каких-нибудь новых, знаете, земель вот этими вот мореплавателями. Вот так вот, рассуждая о словах, люди вот занимаются именно этим. Но почему я об этом говорю? Братья и сестры, в христианском нашем с вами лексиконе есть слова, происхождение и потом изменение, которых будет очень интересно проследить. Иногда нам кажется, что вот у нас в нашем христианском лексиконе есть слова, мы думаем, что они чисто наши, только наши. Ну вот подумайте о таких словах, как апостол, благодать, Евангелие. А вы знаете, вот в то время, когда они пришли в христианство, это совсем не были слова, которые придумали христиане. Это не были слова, которые, знаете, вот зародились в церкви верующими. Это были слова, которые были переняты от светского использования. Именно таким было и слово «церковь». А представьте себе, что вот это вот слово, которое мы сегодня называемся, может быть, самое церковное слово «церковь», оно не было придумано или введено христианами, оно было перенято от светского использования. А вы знаете, вот говорят, что слово «церковь», в общем имеется три значения слова «церковь» или имелось на то время, когда вот появилось оно в христианстве. Первым было светское значение слова «церковь», а потом у иудеев тоже было вот понимание значения этого слова, и затем появилось наше «с вами». И вот что интересно, братья и сестры, вот эти вот слова, которые мы с вами отметили, апостол, благодать, церковь, Евангелие, вы знаете, вот свое самое возвышенное значение они получили именно в церкви, именно вот в христианстве. Вот так вот, допустим, для изучающих испанский язык, я думаю, ну кто-то из детей наших, может быть, изучает, или вот когда будет у вас возможность проезжать около испаноязычной церкви, вот или церкви, где говорят на испанском языке, обратите внимание на название. И вы увидите, что церковь на испанском языке, она звучит «эклесия». А говорят, что на языке оригинала вот именно так звучит слово «церковь» – «эклесия» на греческом языке. Это сложное слово, оно состоит из двух слов. Это словосочетание «позвать из» или «позвать кого-то откуда-то». Вот это вот изначальное значение слова «церковь» на языке оригинала. А во время Христа или во время, когда писались евангельские послания, послания апостола Павла, словом «церковь» называли встречу и собрание людей. То есть встречу и собрание людей называли вот таким вот словом «церковь». Вот, допустим, у греков была особая форма организации общества или так называемая городская гражданская община. Городская гражданская община называлась церковью. А это были люди, которые жили в городе, но не все жители города приглашались на это собрание, а приглашались на это собрание люди, имеющие право гражданства. И вот они приглашались на это собрание, и вот это вот собрание людей, которых вызывали, называлось церковью. А на этом собрании они обсуждали о жизни города, они даже решали какие-то судейские дела. То есть слово «церковь» вот в то время, когда вот жили христиане, жил Христос, и потом писал апостол Павел, а люди его понимали именно в этом значении – собрание людей, которых позвали. У иудеев тоже было вот такое вот, они были знакомы вот с этим понятием о церковь, не именно со словом «церковь», но вот с этим понятием общего собрания. Ну вот я думаю, вы вспомните, в книгах Ветхого Завета не один раз встречаются вот такие вот выражения «общество сынов Израилевых». Или встречаются вот такие вот выражения «собрание народа Божьего». То есть у иудеев, у евреев тоже было вот это вот коллективное понятие, когда вот весь народ собирался слушать Слово Божье, вот именно тогда его назвали это «собрание народа Божьего». Итак, у греков это городская община, у иудеев это «собрание народа Божьего». И затем вот в христианство перенимается вот это вот слово «церковь», а для того, чтобы дать ему новое значение. А то есть теперь новая определенная группа людей вокруг нашего Господа, она теперь называется церковью. И теперь слово «церковь», оно предназначено, чтобы дать определение всем последователям Христа. То есть мы с вами вот в этом слове теперь должны понимать множество отдельных людей, соединенных вместе. Множество отдельных людей, соединенных вместе какими-то духовными связями. И это уже совсем не зависит от места, где мы с вами можем находиться. Вы знаете, вот читая Священное Писание, можно обратить внимание, что в большинстве случаев слово «церковь», оно всегда в единственном числе. Вот нам бы как-то по-человечески хотелось бы сказать, посмотрите, как много церквей, а вот Господь говорит: «Я создам церковь мою». Слово «церковь» в единственном числе. И многие другие библейские тексты, они подчеркивают вот церковь в единственном числе. Знаете, это позволяет нам сегодня делать такой вывод, что есть вот такое вот понимание, и мы его называем вселенский смысл церкви, то есть вселенская церковь или церковь во вселенском смысле, которая включает в себя всех людей, рожденных от Святого Духа, которые сегодня живут на земле. И затем, конечно, есть вот более близкое к нам понимание, понимание поместной церкви. А это уже определенная группа людей, это церковь, которая включает в себя группу людей. Они исповедуют Христа и поступают по Евангелию, и живут в одном месте. Это поместная церковь. Знаете, очень интересно будет проследить использование слова «церковь» в посланиях Нового Завета. Вот, ну, допустим, я думаю, вы согласитесь с тем, что вот в Евангелиях, в четырех Евангелиях, которые повествуют нам о жизни Иисуса Христа, слово «церковь» встречается очень-очень редко, всего два раза в Евангелии от Матфея. Но вот очень интересно сделать такой вывод, что вот слово «церковь» не встречается в многих Евангелиях, в некоторых Евангелиях, но Евангелия, они писались с учетом того, что ими когда-то будет пользоваться церковь. То есть каждое Евангелие, оно было вот написано с учетом того, что этим будет пользоваться церковь. И вот так, если опять проследить вот количество использования слова «церковь» в Новом Завете, большинство случаев, конечно, принадлежит апостолу Павлу, то есть это именно он использует это слово больше, чем 60 раз в Новом Завете. Затем есть замечательная книга «Деяний апостолов», в которой тоже слово «церковь» встречается больше, чем 20 раз. И затем есть книга «Откровение», в которой тоже слово «церковь» встречается больше 20 раз. А вы знаете, вот так вот принято считать, что днем рождения церкви или днем зарождения церкви является сегодняшний нас с вами праздник. День Пятидесятницы. Но, читая Священное Писание, возможно заметить, братья и сестры, что символом начала церкви не был только день Пятидесятницы. Читая Писание, можно заметить, что символом начала церкви было учение нашего Господа. И особенно, вы знаете, вот Его совместное служение с учениками. То есть вот еще вот при жизни Христа были вот эти вот символы начала церкви, когда Его ученики, Его последователи, они принимали участие в Его миссии, то есть они принимали участие в Его служении. И это является вот этим вот символом начала церкви. То есть Христос, Он имел вот такую целью создать определенную группу людей, которая была бы связана с народом Божьим, она должна была быть связана с израильским народом, но с другой стороны, это должна была быть такая группа, которая бы отличалась от израильского народа. И началом этой особой группы и были вот его последователи, его апостолы. А вы знаете, вот так вот интересно, Христос организовал их жизнь, чтобы они не отделились от общества. Они не отделились от общества и не ушли в горы или в пустыню, они не закрылись от общества, они стали какой-то сектой отделенной. А с другой стороны, вот его последователи не стали каким-то академическим или ученым обществом, оторванным от общества. А скорее было совсем наоборот. Апостолы, вы знаете, они как бы стали главной составляющей, частью народа, нового народа, народа Божьего. И вот так была устроена их жизнь, что в центре всегда был Спаситель. Они вот так научились еще при жизни своего учителя, что он всегда у них был в центре. И потом вот церковь, это вот, знаете, такое в книге «Деяний апостолов», это такое могущественное движение, которое образовалось после воскресения Христа, и его основополагающей группой были именно апостолы нашего Господа. И вот опять читая книгу «Деяний апостолов», мы замечаем, братья и сестры, что изначально церковь нисколько не выделялась из иудаизма. Мы читаем об апостолах, которые соблюдали молитвенные часы или традиции своего народа. Они не уходили из храма, они, наоборот, собирались в храме. Но затем люди заметили, что очень часто вот в церкви среди апостолов говорится о почитании Иисуса Христа. Это был тот момент, когда их начали отвергать. То есть, чем больше слышали о почитании Христа, вот именно тогда церковь начали отвергать, им уже приходилось собираться в других местах, то есть когда народ уже их отверг, и началось даже гонение. А вы знаете, книга «Деяния апостолов» также нам говорит о том, как общество в то время смотрело на церковь, или как их называли, вот допустим, сами иудеи. Вот в книге «Деяния апостолов» есть вот такие вот, такое обращение о Павле, или, вы знаете, вот человек говорит о Павле. Они называют Павла язвою общества, возмутителем мятежа между иудеями, живущими по всей вселенной, и они сказали о нем, что это представитель назарейской ереси. Церковь Иисуса Христа во время апостола Павла, вот в Иерусалиме особенно, называли ересью, или их называли сектой. А книга «Деяния апостолов» заканчивается интересным стихом. Апостол Павел находится в Риме, и к нему приходят иудеи в Рима. И вот они что говорят о церкви? Они говорят: мы знаем, что об этом учении везде спорят. То есть вот так вот воспринимали люди церковь того времени. Но знаете, братья и сестры, это может быть, ну, какие-то маленькие детали, для того, чтобы мы с вами могли посмотреть на значение слова «церковь» в общем. Но время шло, и потом появились вот послания апостола Павла. И вот его послание именно, вот Дух Святой через него сегодня уже нас с вами вот побуждает размышлять о церкви в более глубоком смысле. То есть не только мы уже смотрим на церковь как на собрание людей, как на общину людей, которых позвали, которых призвали, которые имеют эту привилегию быть позванными на это общение, на это собрание, а Священное Писание побуждает нас с вами рассуждать о церкви еще в более глубоком смысле. И вот, наверное, одно из самых часто используемых, вот именно по количеству понимания церкви или вот метафорический образ церкви, братья и сестры, это тело Иисуса Христа. И вот тоже сегодня об этом с вами поговорим. Вот, допустим, апостол Павел в этом же послании к Колоссянам, он говорит, что Христос – это глава тела церкви. То есть вот так вот он писал, вот так вот он понимал церковь. Вот так он хочет, чтобы мы сегодня с вами понимали. То есть если сегодня мы с вами хотим правильно понимать жизнь церкви, очень полезно будет представить именно такое сравнение Павла. Церковь – это тело Иисуса Христа. А церковь – это тело, у которого есть глава. Конечно, братья и сестры, это образное выражение. То есть это такое словосочетание в переносном значении. То есть рассуждая о теле или об организме человека, мы сможем увидеть что-то общее с церковью. Для нас становится понятным, станут понятным отношения Христа и церкви. Значит, есть определенные сходства вот в жизни или в устройстве организма человека и в деятельности церкви Иисуса Христа. Итак, церковь – это тело Иисуса Христа. Вот так вот передает нам Писание. А вообще, Священное Писание о теле Христа тоже говорит нам с вами в нескольких смыслах. И вот самое первое, конечно, это в первую очередь его физическое тело, тело Иисуса Христа, его физическое тело, в котором Христос пострадал на кресте, и он претерпел смерть. А дальше Священное Писание говорит нам о теле Христа в смысле или в контексте Вечери Господней. Вот говорится о том, что наше участие – это приобщение тела Иисуса Христа. И, конечно, есть еще одно понимание этого тела – это именно церковь. Скорее всего, братья и сестры, вот образ церкви, как тело Иисуса Христа, первоначально приходит к нам от самого Иисуса Христа. То есть, вот опять вот смотря на то, как Он говорил о себе и о последователях, можно сделать вывод, вот почему церковь называется телом Иисуса Христа. Вы знаете, вот с одной стороны мы имеем с вами нашего Спасителя, нашего Искупителя, нашего Господа. И с другой стороны, есть люди, которых Он спас, искупил и чьих Господом Он является. И вот именно вот это вот слово «тело», оно помогает нам с вами понять, братья и сестры, что существует неразрывная связь между Спасителем, Искупителем и Его последователями. То есть поскольку вот церковь называется телом, значит, существует неразрывная связь, существует общность интересов. Вы знаете, вот именно неразрывная связь Спасителя, Искупителя и затем людей, которых Он искупил. То есть образ тела помогает видеть единство Спасителя и Его последователей. Я думаю, есть вот один такой библейская история, которая тоже помогает понять, почему вот именно Павел называет церковь телом Иисуса Христа. А для этого, братья и сестры, давайте мы с вами вспомним, когда же все-таки сам Павел впервые познакомился со значением понятия церковь. Вот когда у Павла было самое первое знакомство с церковью. А вы знаете, это произошло на дороге в Дамаск. Книга «Деяния апостолов», особенно начало этой книги, говорит нам о Савле, который являлся жестоким гонителем верующих, жестоким гонителем церкви, Как текст Писания говорит, он гнал мужчин и женщин и отдавал их в темницу. А, братья и сестры, вот вспомните, когда все-таки он повстречался со Христом и услышал вот этот вот голос с неба. Христос очень строго упрекнул его, но Христос не сказал, почему ты гонишь моих последователей. Христос не сказал, почему ты гонишь верующих в Иерусалиме или почему ты гонишь учеников. Вот самое первое знакомство Павла с церковью, это были слова Христа. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» То есть Павел в тот момент понял, это было его знакомство с церковью, что Христос и люди неразделимы. И именно это пришло от Господа. Не люди говорили ему это, а сам Христос сказал: «Павел, ты гонишь меня, ты не гонишь людей, а ты гонишь именно меня». То есть таким было самое первое знакомство апостола Павла с церковью. И теперь, братья и сестры, вот он говорит много, говорит часто о церкви, как о теле Христа, и подчеркивая неразрывность и связь. То есть это какая-то естественная зависимость верующих от Христа. То есть жизнь проходит, а именно и поддерживается только нашим Спасителем. Итак, тело Христа как определение церкви в смысле неразрывной связи верующих со Христом. И это именно приходит от нашего Господа. Это Он так говорит нам с вами. В смысле членов тела, которые зависят друг от друга. Мы тоже с вами об этом скажем, вот смотря наш библейский текст. И, конечно, в смысле тело одно. Называется одно, но состоит оно из множества. Возможно, вот усмотреть в образе тела еще один интересный смысл. Вы знаете, вот у тела есть голова, или голова. Это один человек, который представляет множество. Но для этого немножко подумаем с вами, братья и сестры, вот о чем нам с вами говорят следующие библейские образы людей. Вот, допустим, Адам, Авраам и Христос. То есть мы можем думать, что это просто люди, библейские герои. А в действительности Адам – это, допустим, не просто первый сотворенный Богом человек. Адам – это своего рода родоначальник. А вы знаете, братья и сестры, именно в нем, именно в Адаме определилась судьба всего человеческого рода. То есть Адам – это родоначальник, и именно в нем определилась судьба человеческого рода. И по причине его неверия дети Адама сегодня не свободны, они живут в грехе, рождаются в грехе. То есть в Адаме начался греховный человеческий род. Но и Авраам, это уже другие библейские образы, это образы праведников, от которых также произошел новый народ. То есть это были люди, которые ходили перед Богом и доверяли Богу. А допустим, народ, который произошел после Ноя, он пользовался плодами праведности Ноя. А народ, который произошел после Авраама, он пользовался плодами праведности Авраама. То есть и Ной, и Авраам – это тоже своего рода родоначальники. Это были люди, которые как бы себя вбирали всех своих последователей. И очень часто Бог, смотря на израильский народ, говорил: вот вспоминаю Авраама, его праведность. То есть очень часто люди, вот именно последователи Авраама, они пользовались плодами праведности родоначальника Авраама. Мы с вами опять делаем вывод, братья и сестры, что, скорее всего, именно так Бог смотрит на мир. То есть вот в его глазах именно родоначальник имеет особое положение. Он имеет заместительное и представительское положение. Вот родоначальник, он как бы вбирает в себя своих потомков, и затем, а потомки этого родоначальника, они пользуются заслугами вот этой вот главы. Я говорю это для того, чтобы, братья и сестры, мы с вами вот обратили внимание на то, что вот понятие церкви или образ церкви – это очень сложное понятие и понятие многогранное. Значит, и сегодня, братья и сестры, оно требует нашего с вами особого внимания и, может быть, иногда вот такого детального обсуждения и детального изучения. Но вот в наших рассуждениях мы упустили библейский текст, который мы с вами прочитали. Текст, в действительности, который, посмотря на который, братья и сестры, мы можем заметить для себя некоторые принципы для того, как нам жить в церкви. Или как нам не жить в церкви, наверное, правильнее будет выразиться, делая вывод из этих стихов. Итак, апостол Павел пишет о людях, которых необходимо остерегаться, о людях, которых необходимо заметить. И вот он рассуждает и говорит, что это люди, у которых есть самовольное смиренномудрие, и у которых есть надмение плотским умом. Вот мы с вами обратим внимание на 19 стих, на вот эти вот слова Павла, не держась главы. То есть упрек его заключался в том, что это были люди, которые не держались главы тела. И вот об этом тоже вот как заключение, братья и сестры, мы с вами порассуждаем. Итак, ключевой после нас с вами из этих стихов останется фраза «не держась главы». Но вот также из этого текста, из 19 стиха, мы с вами вообще можем заметить вот значение головы для тела или значение Христа для тела церкви. Наш с вами библейский текст открывает нам следующее. «Именно от головы все тело растет возрастом Божьим». И этот рост, он возможен благодаря соединению и скреплению, которое также приходит от головы. То есть от головы приходит рост, и от головы приходит соединение и скрепление. Вот посмотрите, как интересно Павел пишет. «Составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо». То есть другими словами Павел говорит, подумайте о значении головы для тела. И он отмечает вот эту вот особенность. Голова, она соединяет и скрепляет все тело, благодаря каким-то связям и благодаря каким-то составам. Ну, я думаю, братья и сестры, нам здесь нужно представить вообще вот организм человека. И, наверное, не нужно вот использовать, может, какой-то технический язык, язык медиков, или быть специалистом для того, чтобы понять, о чем говорит апостол Павел. То есть мы можем с вами представить вот в нашем организме, может быть, какие-то связи, какие-то мышцы, которые удерживают части нашего организма вместе. Или в определенном месте, может быть, это внутренние органы, какие-то мышцы, они держат все вот эти вот внутренние части. А как-то кости, они соединены вместе. То есть именно вот об этом Павел говорит. То есть он говорит, посмотрите на тело, а на организм человека. То есть голова, она заботится о том, чтобы тело было вместе, чтобы тело именно было скрепляемо и соединяемо. Знаете, вот такие вот интересные образы использует Павел для того, чтобы мы поняли, братья и сестры, что только благодаря голове тело не распадается на части. Именно благодаря голове тело не распадается на части. Голова заботится и беспокоится о том, чтобы тело не распалось на части. Поэтому Павел говорит, оно соединяемо и скрепляемо. На первый взгляд может показаться, что вот эти два глагола, соединяемо и скрепляемо, не очень близкие по значению. Это, наверное, действительно так. Но все-таки можно выделить небольшую разницу в значении этих слов. А первое слово – это скрепляемо. И, конечно, вот, ну, значение очень простое – соединить вместе. Но, братья и сестры, важно учитывать, что все-таки Павел говорит о том, что это такое соединение, чтобы из нескольких частей получилось одно. То есть не просто соединить что-то хоть как-то, а вот именно соединить так, чтобы в результате соединения получилось что-то одно. А на примере нашего организма, братья и сестры, мы с вами это очень хорошо видим. А следующее слово – слово «соединяемо». Вот говорят, что на языке оригинала очень интересное значение. Не просто повторение вот того слова «скрепляемо», но говорят, что именно этим словом использовалось, показывали обязанность мужа по отношению к семье. Заботиться о благосостоянии, то есть заботиться о том, чтобы в семье была пища. То есть вот это вот значение слова «соединяемо» – заботиться о том, чтобы была пища. То есть подается какое-то питание. Итак, Павел говорит о том, что голова Христос, он заботится о том, чтобы тело было едино, чтобы тело не распадалось. И делает это благодаря тому, что все члены организма, части организма, они скреплены им, и они соединяются им. То есть именно проходит вот это вот питание по всему организму, благодаря голове. И голова, она об этом заботится. Из этого, братья и сестры, мы опять делаем с вами вывод. Для того, чтобы был рост тела, необходима именно такая сложенность в деятельности организма. Для того, чтобы был рост тела, необходима именно такая сложенность в деятельности организма. И глава Христос именно об этом больше всего заботится, чтобы было такое взаимодействие членов организма, чтобы это было такое взаимодействие, скрепление, которое способствовало бы здоровому росту. Итак, задача головы в том, чтобы тело или основная функция головы, о чем заботится больше всего Христос, о том, чтобы его тело, церковь, оно было соединяемо и скрепляемо. Поэтому, братья и сестры, здоровая жизнь церкви, здоровая жизнь тела, оно невозможно без взаимного соприкосновения членов церкви. Вот здесь, может быть, как практическое применение для нашей с вами жизни, мы можем говорить о следующем, братья и сестры. Но давайте опять представим себе, ну, может быть, на примере нашего организма, как, допустим, питание может проходить во все части организма. Ведь необходимо, чтобы кости, они соприкасались друг с другом. Необходимо, чтобы мышцы, они были соединены друг с другом. То есть, другими словами, Павел хочет, чтобы мы с вами это увидели и в жизни церкви. Невозможно сегодня церкви расти, если не будет контакта между членами. Если не будет взаимного действия. Вы знаете, вот такой вот взаимной зависимости друг от друга. И, наверное, ну, возможно ли в нашем теле увидеть вот какой-то орган, который можно считать ну, вот, отдельно существующим. Возможно ли сегодня какому-то органу существовать отдельно? То есть тело, оно тогда, когда все вместе. И когда все вместе, все члены, они подчиняются голове. Братья и сестры, я думаю, именно об этом сегодня напоминает нам с вами апостол Павел. И вот этот вот упрек, не держась главы, в свете этих рассуждений или в контексте этих рассуждений, он для нас с вами приобретает особое значение. Если голова заботится о том, чтобы церковь была вместе, чтобы было соединение и скрепление, братья и сестры, это тоже должно стать нашей с вами заботой. Писание говорит о том, что, чтобы был рост, ростом Божьим. Вот так интересно Павел пишет, растет тело возрастом Божьим. Вот это очень интересное значение слова «возраст» и значение слова «рост». Ну, наверное, сегодня есть очень много книг, очень много литературы, которые говорят о росте церкви. И вы знаете, очень часто подразумевается количественный рост. Очень часто мы сегодня можем посмотреть вокруг, и вот есть уже даже такое интересное понятие мегацеркви, да, то есть церкви, в которых, наверное, больше 10 тысяч членов. То есть большой вот количественный рост. Но опять, если внимательно посмотреть на библейский текст, если внимательно вот изучить значение всех этих слов, можно сделать совсем другой вывод, что далеко Павел не говорит о количественном росте церкви, а Павел говорит о качественном росте церкви. Павел говорит именно о таком росте, где, братья и сестры, мы возрастаем в единстве, где мы с вами возрастаем в том, чтобы соединяться и скрепляться, и чтобы все это находилось в подчинении вот этой вот главе, чтобы тело не распадалось. Давайте вот посмотрим на значение этого слова, что же значит держаться главы, или в нашем случае, что же значит не держаться главы. В Новом Завете есть несколько таких текстов, где используется это слово. Вот, допустим, о человеке, которого исцелили Петр и Иоанн, написано, что он не отходил от Петра и Иоанна. И вот на языке оригинала это он держался Петра и Иоанна. Что значит держаться? Вот держаться в смысле после исцеления прилипнуть к человеку. Вот это вот значение того слова. Или Христос вот в Евангелиях, обращаясь к фарисеям, говорит, что вы держитесь предания человеческого. Держаться предания человеческого значит соблюдать какие-либо законы и установления. В нашем с вами тексте на первый взгляд может показаться, что держаться главы значит следить за тем, чтобы в моей жизни сохранялось послушание Христу. Конечно, эта мысль обязательно подчеркивается. Во всем, что я не делаю в церкви, очень важно, чтобы в моей жизни сохранялось послушание Христу. Но даже этого, братья и сестры, все-таки в понимании этого слова или этого словосочетания будет недостаточно для того, чтобы увидеть упрек апостола Павла. А Павел говорит о том, что основная забота Христа как главы в том, чтобы тело было соединяемо и скрепляемо. А значит, забота Христа в том, чтобы тело было здорово, чтобы в теле было здоровое взаимодействие членов. Именно этим обеспечивается рост. Братья и сестры, всякий раз, когда мы с вами теряем беспокойство о благосостоянии церкви, мы уже не держимся главы. Всякий раз, когда, может быть, нашим каким-то действием или нашим словом вот рушится вот то, что задумано Христом, братья и сестры, мы с вами уже не держимся главы. Вы знаете, вот из этих людей можно увидеть вот, ну, корень их поведения. Что же это было? Вот почему Павел говорит, не держась главы. То есть глава заботился о том, чтобы было единство, а поведение этих людей, оно как бы рушило все. И вот мы можем обратить внимание, братья и сестры, Павел пишет, что это самовольное смиренномудрие. Это было, знаете, такое отношение людей, они действительно думали о том, что они недостойны Бога. И это было служение ангелов, и вот в своем недостоинстве они считали себя недостойными Бога, и поэтому за помощью эти люди обращались к ангелам. Они говорили, что Бог настолько далек и недосягаем для человека, что нужна помощь посредника. А Павел говорит, что это были люди, которые вторгались в то, чего не видели. То есть это были люди, которые хвалились знанием тайн, скрытых от простых людей. То есть простым людям они говорили, для нас что-то открыто, а для вас нет. И результатом всего этого было безрассудно надмеваясь плотским умом. Братья и сестры, всякий раз, когда мы возвышаемся над людьми, всякий раз, когда происходит надмение или возвышение над другим человеком, именно в церкви, братья и сестры, мы уже с вами не держимся главы. Вы знаете, Священное Писание очень интересно подчеркивает, что превозношение над другими людьми очень часто служит к разрушению, а у нас должен быть рост. Помните, апостол Павел говорит, что знание надмевает. То есть, если у человека появляется знание, и это знание неверное, оно начинает возвышать его над другим человеком. Любовь назидает. Слово «назидает» в Священном Писании очень часто подразумевает смысл «строит». Знание, Павел говорит, разрушает, а любовь она строит. Всякий раз, братья и сестры, когда мы хоть как-то возвышаемся друг над другом, особенно если это происходит в церкви, братья и сестры, мы уже с вами не держимся главы. Мы уже с вами не похожи на нашего Господа, который заботится о том, чтобы было вот такое вот взаимодействие членов Его тела. Итак, братья и сестры, ну вот сейчас будем с вами молиться. И давайте мы вот подумаем, сегодня много говорилось о Духе Святом, который созидает церковь. Но давайте мы будем не забывать с вами, что должно быть какое-то и наше с вами участие. И пусть пример вот этих людей, людей, которых Павел упрекает в том, что они не держались головы и не держались именно из-за того, что они превознеслись, они стали выше других людей, чтобы это тоже послужило каким-то принципом для нашей с вами жизни. А чтобы мы с вами поняли, братья и сестры, что жизнь церкви невозможна, и рост церкви невозможен, если не будет контакта друг с другом, если не будет нашего контакта. Вы знаете, вот такого контакта примером для нас с вами всегда является, наверное, апостольская церковь. Ну, это было очень интересно, наверное, посмотреть, как иудеи и язычники собирались вместе. Это было очень интересно посмотреть, как рабы и свободные в церкви собирались вместе. Это было очень интересно посмотреть на принципы жизни этой церкви, когда если приходил немощный, его не выгоняли из церкви. Павел говорит, вы принимаете его, даже не спорьте о мнениях. Когда у людей были бремена, Павел говорил о том, что вы носите теперь бремена друг друга. То есть, братья и сестры, вот невозможный рост церкви и жизнь церкви без того, чтобы между нами не был контакт. И сохранил бы нас с вами Господь от того, чтобы мы с вами превозносились друг над другом. Это всегда служит к разрушению. А любовь, она всегда служит к созиданию. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Аминь.
А у кого-то есть желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.